Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Даниловский благовестник». Продолжит трансляцию писатель Юрий Воробьевский. Прозвучит окончание записи беседы о литературе, сопровождающей такое явление, как оккультизм. Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Христос воскресе! Предлагаем вашему вниманию беседу нашего редактора Аллы Алексеевны Добросоцких с автором книги «Между небом и адом» игуменом Ефремом Виноградовым.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В одной из прошлых передач мы говорили о новой книге игумена Н. «Между небом и адом. Путь истины и путь заблуждения». Ну, много звонков, обращений поступило в нашу редакцию. Книга вызвала живейший интерес, потому что она касается самых острейших проблем нашего времени. И сегодня в нашей студии автор этой книги, игумен Н., известный автор, игумен Ефрем Виноградов. Батюшка, ну вот так сложилось, что ваша книга вышла в период, когда действительно вот эта духовная брань между дьяволом и Богом, она обострилась до невероятной степени. И это мы видим по той волне информационных, но поистине иногда сатанинских гонений на церковь, которая началась в интернете, в некоторых средствах массовой информации, по реакции интеллигенции. Получилось фактически, что ваша книга – это предшественник вот того, что происходит. Вот не было раньше таких технологий, какие нынешние технологии информационной войны. Они действительно в полной мере применяются. И вот в частности, на молитвенном стоянии в храме Христа Спасителя, в защиту православных ценностей, в защиту нашей фактически с вами жизни, нашего будущего, шла речь об этом. И ваша книга, она не то чтобы пророческая, но она как бы предсказала многие моменты. Вы ведь давно начали говорить об этом. Сюда вошли отрывки из книги «Не бойся, малые стады», «Сокровенный Афон», где вот вы об этих же явлениях говорили, и о природе таланта, которая может быть божественной и демонической. И реакции общества неоднозначны. Люди, наверное, не язычники, которые, не сказать, что они не просвещены, как это было в прежние времена, они просто сознательно отрицают Христа, хотя формально, может быть, называют себя христианами, может быть, даже крещены. Вот скажите, пожалуйста, батюшка, вот под тем напором диким, когда человеку промываются мозги всеми возможными способами, как можно человеку, который или уже верующий, или еще только идет в церковь, как ему можно сберечь свою душу и вот не поддаться этой истерии?
Я полагаю, что по большей части вы говорите о людях, которые пришли к крещению в постсоветское время. Да. Когда в 1987 году, я хорошо помню этот момент, разрешили крестить детей без фиксации паспортных данных родителей. И народ хлынул в церковь. Я помню, даже в небольших храмах маленьких городов совершалось ежедневно по 70 одновременно крещений. И эти люди, крестившись, они очень часто ничего больше не знают о вере христианской. И крестились по традиции, по просьбе своих мам и бабушек, крестили своих детей, сами крестились. Ну, может быть, даже вот так, как говорится, на всякий случай, чтобы быть с тем высшим началом, они даже и не знают, кто такой Бог, в хороших отношениях. Конечно, в большинстве своем эти люди ничего не знают о христианском мировоззрении, о понимании мира с точки зрения Христовой Церкви, а она понимает мир смысл бытия мира и человека в нем, смысл общественных отношений, какие-то константы этих отношений с точки зрения христианства. Они их просто не знают. Значит, мы основываемся на том, что нам сказал сам Творец этого мира. То есть мировоззрение христианское и понимание мира и человека в нем основано на божественных откровениях. Это не выдумка какого-нибудь философа, какого-то человека. Это конкретно информация, дана нам Творцом этого мира. Поэтому она абсолютна. И тот, кто ее не знает, он строит свою концепцию миропонимания в отрыве от той истины, которую нам открыл сам Творец. Соответственно, все его построения будут ложными. Естественно, он будет выстраивать свое понимание христианства на ложных основах, на своем личном мнении и толковании тех отрывочных знаний, которые он получил из каких-то телевизионных передач или где-то что-то прочитал в каких-то газетах начала перестройки. Вот на этом строится какое-то понимание. И каждый считает, что он по-своему верует во Христа. Но когда я, как священник, начинаю с таким человеком разговаривать, я вдруг убеждаю, что его понимание Христа никакого отношения к христианству не имеет. То есть у каждого такого человека свое христианство оказывается. И фактически он, будучи крещенным, не является христианином. И возможность спасения его находится под большим вопросом.
Батюшка, вот как раз это нежелание знать свою веру, я бы сказала, агрессивное невежество проявилось в многочисленных вот ток-шоу в защиту вот этой группы Pussy Riot, которая совершила эту страшную провокацию храма Христа Спасителя. У людей, которые там выступают, возможно, вот так формально крещенных, сложился какой-то совершенно ложный образ христианства. Вот в частности, по отношению к смирению. То есть они понимают смирение как принятие толстовское абсолютно любой гадости, то есть разрешение любой гадости, а мы должны молча терпеть, отмывать, очищать, утираться и молчать, и позволять делать все, что угодно под лозунгами свободы. И это навязывается христианству. Какие же вы жестокие, православные, вы не хотите вот понять, что это творчество девушек, что они не хотели сделать ничего дурного. И вот это самое страшное. Снижение, даже не снижение, а просто разрушение образа христианства в сознании этих людей, которые вот с помощью интернета, телевидения, они пытаются транслировать ну, буквально на всю Россию, на весь народ. Но на самом деле, ведь за этим же наверняка стоят и другие силы, батюшка. Вы об этом тоже наверняка знаете.
Ну, конечно. Ну, в отношении жесткости христианства к безнравственным поступкам, ну, я приведу из физики пример. Мне не нравится то, что током электрическим можно убить человека. И вот мой ребенок, которому я сказал, детка, не суй проволоку в розетку, ребенок поступил по-своему, не послушав меня, своего отца, который хотел ему, конечно, добра, и засунув эту железку, был убит током. Но мы же не будем обвинять электричество и те законы, которые мы теперь знаем, законы электричества, ну, например, те законы Ома, которые любой школьник изучает в 8 классе, по-моему, физики, что этот закон очень жесток. Он есть, он объективно существует, и незнание этого закона или нежелание его соблюдать не освобождает от результатов несоблюдения этого закона. Есть законы такие же четкие и ясные нравственные законы, которые даны Богом. Так же, как законы физики, биологии, химии, астрономии и все другие законы, действующие в этом материальном мире, даны тем же источником, то есть Богом. Мы не сомневаемся в том, что нарушение физических законов приводит к беде. Может быть взрыв. Могут погибнуть люди. Мы постараемся соблюдать биологические законы и не пьем вместо воды серную кислоту, потому что биологически мы несовместимы, мы погибаем. Если пьем вместо воды, тоже жидкость, тоже прозрачная, на вид очень приятная. Но мы погибаем. Значит, нарушение законов биологии, физики, химии приводит к беде. Точно так же приводит к беде нарушение законов, данных человеку Богом. Законов нравственных. Мы можем их не любить. Мы говорим, мне этот закон не нравится. Например, Господь сказал, не блуди. А я хочу блудить. Пожалуйста. У тебя свобода воли есть. Но если ты будешь нарушать закон, этот закон вызовет страшные последствия как любое нарушение любого закона вызовет такие последствия, которые приведут к беде. В результате ты со временем, поблудив, родишь ребенка. Этот ребенок будет иметь хронические заболевания, врожденные. Или вообще родится олигофрен у совершенно здоровых людей. Скажут, в чем ребенок виноват? Он ни в чем не виноват. Родители грешили, а страдает ребенок. Это закон. Хотим, не хотим, нравится или не нравится, это закон. Поэтому эти люди, которые выступают против законов божественных, они фактически становятся сторонниками сатаны, то есть противника Бога, который и говорит, Бог плох тем, что Он вам запретил воровать. Говорит, а я хочу воровать. Он запрещает, а я вам разрешаю. Я больше вас люблю. Вы хотите блудить? Я вам говорю, можно. А Бог говорит, нельзя. Поэтому сатана как раз все разрешает. И те люди, которые выступают против вот этих божественных законов, они фактически становятся, хотят этого или не хотят, знают или не знают, на сторону сатанизма. То есть они скрытые или открытые сатанисты, ведущие борьбу с Богом и пытающиеся увлечь за собой людей других.
Батюшка, ну это действительно вопрос серьезный и острейший. Потому что то, что произошло в храме Христа Спасителя, многие оправдывают тем, что у человека есть свобода творчества, и он может самовыражаться. Он может говорить все, что он думает. Он может говорить это в любой форме. Но, наверное, немногие знают, что вот эта группа «Война», идея вдохновителем, который является очень экзотическая личность, некий Плуцер Сарно, в общем-то, имеющий философское образование, автор словаря русского мата и автор гигантского количества непристойностей. Во всяком случае, он был идеологом, как теперь называют, перформанс, об этом мало кто знает. В Петербурге перед домом ФСБ они нарисовали на разводном мосту гигантский фаллос. И вот он стал вертикально, когда мост был разведен. Это была премия «Инновация». Но когда человек не чувствует границ происходящего, наверняка действуют те силы, о которых вы говорите, сатанинские. Ну, в частности, было интервью с одной из участниц этой группы. Она сказала, я верю в Бога, но я имею право высказывать все, что угодно. Я имею право вот на ту акцию, которая была в биологическом музее, когда несколько пар голых девиц и парней устроили групповой секс на глазах у посетителей. И, в общем-то, никакого наказания, как ни странно, за это не понесли. Это все те же самые люди. Это не случайно девочки, которые там протестовали против Путина. Вот за этим стоят огромные силы. Батюшка, вот хотелось бы, чтобы вы поговорили немножечко о природе творчества, которое может быть от Бога или от сатаны. Ну и, возможно, о руководителях, идейных вдохновителях вот всего происходящего.
Ну, приведу один маленький пример. Сейчас в университетах в обязательном порядке изучают произведения Ницше. Его представляют народу как гениального философа. Но те, кто знает биографию Ницше и как он писал свои произведения, они ужасаются. Потому что все произведения известные Ницше, которые сейчас изучаются, написаны им в течение 20 лет с 1880 по 1900 год в Базельской психиатрической больнице, где он пил из собственного сапога собственную мочу и называл себя Бисмарком. По воспоминанию тех людей, которые с ним общались, с гениальным философом, в кавычках, писал он с помощью так называемого письменного автоматизма. Это одна из форм синдрома психического автоматизма, описанного нашим русским психиатром Христофором Кандинским еще в конце XIX века. Так вот, этот синдром Кандинского наблюдается в разных формах, в том числе как психический автоматизм, одна из форм психического автоматизма, есть автописьмо. Значит, наблюдается очень часто в настоящее время, и хорошо известна эта форма автоматизма психиатрам. В этот момент рука больного пишет текст, который абсолютно неизвестен самому человеку. Он сам с любопытством читает, что будет дальше, что за слово, как, чем закончится эта фраза и так далее. Вот таким образом написано довольно много литературы, который сам пишущий, вернее, рука пишущего, не имеет никакого отношения. Он как бы только принтер, который распечатывает, а информация идет по проводу совершенно из другого
источника. Есть такой термин – психография.
Да, психография, совершенно верно. Есть другой способ творчества. Например, он был хорошо описан в автобиографии известной основательницы теософии.
Мадам Блаватской.
Мадам Блаватской. Елена Петровна писала, что многие произведения она писала под диктовку голоса. Она называла это махатма. Вот некий голос невидимого учителя, махатмы, диктовал ей текст. Таким образом, были созданы многие произведения музыкальные, и мы знаем признание многих музыкантов, о чем я в книге писал, что он слышит готовую музыку, не прилагая к этому никакого усилия, он не сочиняет, не правит. Он просто слышит и записывает на ноты. Мы знаем, что все композиторы всегда правили свои произведения. Эти могут даже не править. Так же, как современные поэты некоторые, которые пишут таким вот образом. У меня одна знакомая девочка, деревенская, образование очень такое простенькое, 8 классов деревенской школы, написала гениальные стихи. По форме, по содержанию очень высокого качества, которые не стыдно в любом поэтическом сборнике опубликовать. Я, удивившись тому, что этот человечек мог написать такие стихи, прочитав их, я сразу догадался, каков источник, но решил поинтересоваться. «Как ты написала это?» Она сказала: «Сегодня ночью меня как будто кто-то в бок толкнул, и я услышала голос: „Встань и запиши“. Поскольку у меня всегда тетрадки школьные лежат на столе, я тут же встала, зажгла настольную лампу и услышала внутри себя голос, который диктовал мне готовые четверостишья. Я просто их записала. Утром встала и прочитала стихотворение, поняла, что это гениальное стихотворение, подумала, как здорово-то я написала. Я ей вынужден был сказать: „Деточка, поскольку тебе диктовали это, и ты не прилагала никакого усилия к написанию этого стихотворения, поверь, это не ты писала. И это не твоими фразами, и не твой уровень культуры и интеллекта для того, чтобы написать такое стихотворение“. Я сразу чувствую, как правило, стихотворения, написанные такими медиумами, то есть людьми, связанными с демоническим миром, через которые этот демонический мир себя проявляет вовне, в нашем материальном мире. Потому что демоны – личности богоподобные, это же бывшие ангелы. И они в Библии называются сынами Божьими, так же, как и мы, дети Божьи. И они имеют тоже некоторые свойства богоподобия, то есть разум, творческие способности, вечное бытие и так далее. То есть то, что имеет и наша душа. И они тоже хотят самовыражаться. Для того, чтобы выразиться в этом мире материальном, им нужен медиум, посредник, через которого они будут выражаться. Эти музыканты, эти поэты, эти философы, как вот Ницше и другие, или писатель известный американский Ричард Бах, который откровенно признавал, что вот эта знаменитая книга его была очень модная в 70-е годы, переведена на русский язык, «Человек по имени Ливингстон», написана не им. Однажды он шел по берегу Гудзона и услышал голос, который ему сказал: „Я буду диктовать, а ты записывай книгу“. И он написал, и говорит: „Это не я писал, мне диктовал голос“. То есть вот таких сейчас людей довольно много. Это люди, ну, скажем так, одержимые демоном, который является его проводником. И они пишут, они рисуют, они снимают картины и так далее. Проводят фактически линию демоническую в наш мир. То есть идеологию сатаны. Они его проводники. И вот я полагаю, что как раз эти девочки и являются такими проводниками, и причем вполне сознательными, и уверен, что эти девочки спонсируются определенными силами, которые вполне сознательно борются с православием, с православной церковью, и эта задача на сегодняшний день является самой главной задачей, как сказал еще в 91-м году Генри Киссинджер, я очень хорошо помню его выражение, это было сказано после подписания Беловежских соглашений, После развала Советского Союза теперь единственным врагом Америки является русское православие. То есть те деньги, которые были ими потрачены, я читал статистику, они ее опубликовали, что с 1945 года по 1991 они потратили на развал Советского Союза 450 миллиардов долларов, то сейчас высвободившиеся деньги пойдут на развал Русской Православной Церкви. Вполне мне понятно. И вот эти силы финансируют этих девочек, потому что, как я прочитал в интернете, они пользовались очень дорогостоящей аппаратурой, дорогостоящими микрофонами, были приглашены заранее вот эти люди, которые размножили эту, тиражировали информацию, журналисты. То есть была спланирована очень мощная акция. Люди бесплатно сейчас, как вы знаете, не работают, тем более журналисты – это люди далекие от бескорыстия, как мы знаем, и зарплату готовы писать любой, чаще всего, ну, я не говорю о православных журналистах сейчас. Поэтому, безусловно, на это было затрачено немало средств, и понятно, что вот этот товарищ, которого вы назвали Плуцер, который нам совсем не товарищ, судя по всему, идеолог вот этих перформансов, как сейчас любят говорить, да, с английского performance, это представление. Вот они представляют, что они представляют. Вот вы сказали, групповой секс организовали. Где они его организовали?
В биологическом,
музее. На что намек? Мы животные. Животные делают это на глазах у других животных. Собачки, например, между собой входят в интимный контакт на глазах других собачек и людей и не стыдятся. И обезьянки тоже это делают. Мы же потомки обезьян. Мы здесь, в биологическом музее, покажем это, поскольку мы тоже животные, у нас животные инстинкты, и ничего в этом стыдного нет. Ну, то есть они придерживаются теории Дарвина, которая давным-давно генетиками разгромлена. Доказано абсолютно стопроцентно, и никто в этом из ученых не сомневается, что генетические барьеры межвидовые абсолютно непроходимы. И ни один вид никогда не перешел в другой. Это доказано абсолютно. И тем не менее они фактически продолжают утверждать, что мы животные, потомки обезьян, а следовательно ничего стыдного в этом нет. Значит, о каком христианстве этих девочек можно говорить тогда? О сатанизме могу говорить. А называть себя верующей, но ведь сатанисты тоже веруют в Бога, и этим Богом является сатана.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Поводом для нашего сегодняшнего разговора послужила вышедшая в издательстве «Даниловский благовестник» книга игумена Н. отца Ефрема Виноградова «Между небом и адом». С отцом Ефремом беседует редактор издательства «Даниловский благовестник» Алла Алексеевна Добросудских.
Вот тот подрыв абсолютно всех основ нравственности, семьи и порядочности, вот, которые они демонстрируют, это как раз говорит о том, что это может быть невольное служение сатане или кем-то умело направляемое. Это не просто вызов, это не просто эпатаж, это целая система антиценностей, ну, сатанинских, наверное, ценностей, вот, которые они пропагандируют. И самое печальное, что часть интеллигенции, вот той, которая как бы формально крещена, они поддерживают это, они говорят, ну, ничего страшного, церковь слишком жестокая, надо их простить, ну, нельзя так к девочкам, нельзя их в тюрьму сажать. Но они смешивают, во-первых, все понятия, что это светская власть делает, и она обязана разобраться с таким мерзким кощунством. Обязана просто разобраться.
Но эти же интеллигенты говорят, что Бог слишком жесток. В аду ведь будут грешники гореть. Это очень жестоко. Те силы, о которых я говорил, и которые борются с православием, это силы, которые пытаются установить глобальный мировой порядок, новый мировой порядок, вот то понятие New Age, которое сейчас многим известно, оно включает в себя, как один из главных и основных пунктов, сокращение народонаселения. Наверное, многие наши слушатели знают о знаменитой теории золотого миллиарда, по которой следует, чтобы избежать перенаселения и всевозможных конфликтов на Земле, уменьшить население Земли до 1 миллиарда, редуцировав то есть уничтожив все остальное население. Каков план принят этой элитой международной, которая борется вот за воплощение этой идеи?
Ну, Калужское соглашение было известное,
да.
Даже не скрывает.
Вот, но я говорю о философской основе вот этой системы. Они взяли за основу теорию Мальтуса, знаменитого английского политолога и экономиста, который, к слову сказать, был одновременно пастором англиканской церкви, что очень страшно, потому что они, называя себя христианами, производят такой плод философский, что о христианстве даже и речи быть не может. Мальтус, основная его идея в том, что те отношения в животном мире, которые существуют между слабыми и сильными, когда сильные пожирают слабых, они должны также точно действовать и в мире людей. Поэтому вполне логично, если сильные пожирают слабых и уничтожают их. Поэтому, чтобы избежать перенаселения, Мальтус еще в XVIII веке советовал государству уменьшить, а лучше всего полностью исключить, любые дотации беднейшим слоям населения. То есть любые льготы, любые пенсии. Пусть помирают эти слабые, это их путь, это нормально, это, так сказать, принцип выживания. Выживут сильнейшие. Это принцип отбора. То есть то, что в дальнейшем прокомментировал уже Чарльз Дарвин. Надо уменьшить пенсии, а лучше уничтожить. Богатые не должны помогать бедным. Принцип меценатства должен быть тоже уничтожен. Войны – очень благотворное явление, пишет Мальтус. Потому что они естественным образом сокращают количество населения на Земле. То есть рты уменьшаются. Для уменьшения рождаемости очень хорошо использовать развращение людей. Он это пропагандировал, заметьте, в 1770 каком-то году. Это 18 век. Значит, развращая людей, мы уничтожаем семью. Потому что люди развратные, склонные к беспорядочным половым связям, не склонные к образованию крепкой семьи, которая воспитает нормальных людей, нормальных граждан. Таким образом, мы уменьшим количество народонаселения, потому что блудники не будут размножаться. Гомосексуалисты – это просто идеал. Потому что эти размножаться по определению не могут. Поэтому все эти явления, как гомосексуализм, как свобода для проституции, гей-парады всевозможные, фильмы порнографические, журналы соответствующие, сайты интернета, они все работают на эту программу. Развращая русское население страны, они фактически, во-первых, сокращают население, во-вторых, вгоняют человечество. В частности, вот если о России говорим, в целом это все человечество, но если говорить о России, то русских людей в смертные грехи, а смертный грех страшен тем, что от человека отходит благодать Божья в такой степени, что в человека, как правило, вселяются демоны. И потом, с помощью демонов, вселившихся человека, этими людьми можно легко управлять магом, экстрасенсом, это люди становятся, как мы говорим, гипнабельными, с поддающимся этому влиянию. Такие люди, полуроботы, нужны. Их легко уничтожить, ими легко манипулировать, их сознанием. Поэтому надо вогнать все российское население, всех православных, тем более людей, в эти смертные грехи, чтобы делать их бесоодержимыми. И тогда управлять этими, ну, с их точки зрения, скотами.
Достаточно вспомнить, что в 90-е годы огромное количество законов в нашей стране было принято по зарубежным грантам. Такой факт был не так давно озвучен. И вот, наверное, это самое и происходит. То есть запущен механизм. Причем это именно технология информационной войны. Это достаточно просто сделать. И этих законов пока никто не пересматривал.
Вы помните, в советское время был закон о проституции, закон о порнографии, закон о гомосексуализме. Была знаменитая встреча на Мальте, если не ошибаюсь, Горбачева с Рейганом. И благодаря этой встрече было подписано соглашение, по которому Россия обязалась изъять из Кодекса законов уголовного права наказание за гомосексуализм, наказание за порнографию, за проституцию. То есть, откуда это инициировано было, мы видим. С Запада, понятно, что не сами придумали.
Батюшка, к большому сожалению, очень многие православные люди Но не то чтобы не понимают, не задумываются о масштабе происходящего. Но в частности, это сказалось на письме к патриарху. Там были православные священники и православная общественность, так называемая, которые говорили, ну зачем этих девочек, чтобы они сидели в тюрьме? Давайте выступим с ходатайством перед властями, чтобы их освободили. Но ничего страшного, с ними просто поговорить надо. Я приведу мнение одного священника, который высказывался по поводу того, что на храме Митрофания Воронежского, где настоятель отец Дмитрий Смирнов, который очень резко осудил вот эту акцию в храме Христа Спасителя, он сказал, что дьявол открыто заявил нам о своем существовании. Этот священник сказал, да ничего страшного не происходит, церковь была слишком суровой, хотя это мне непонятно, как могла быть церковь суровой. Но если будут новые провокации, не нужно этим смущаться. Ну, будут и будут, будем терпеть, молиться, спокойно к этому относиться. Надо все убрать, почистить и терпеть. Вообще не переживать, не волноваться по мелочам. Церкви даже полезно, чтобы к ней не очень хорошо относились. Вот у меня нет слов, вот как вы относитесь
вы
к такому?
Вы процитировали?
Да. Да, я буквально процитировала.
Процитировали высказывание священника по поводу вот этой акции.
Да.
Ну, я думаю, тот батюшка, наверное, прокомментировал бы действия Христа Спасителя, который терпел любые оскорбления в свой адрес, но когда увидел торговцев и менял, которые в храме совершали свой бизнес, он взял веревки и как бичом изгнал этих торговцев из храма, при этом довольно грубо поступил, он опрокинул столы с деньгами. И, конечно, он поступил грубо, но мы последователи Христа, и мы точно так же должны и обязаны поступать. Когда речь идет о личном оскорблении, я промолчу. Но если оскорбляют мою веру, мой народ, я не имею права молчать. Я беру хлыст и точно так же должен поступить, как поступил Христос. Поэтому высказывание этого священника, оно пахнет ничем иным, как толстовством. И никакого отношения к христианству, такое отношение к греху, не имеет. Таким же образом, я должен был бы осудить Иоанна Крестителя. Какое дело он вмешивается в интимные отношения своего царя? Ну, взял он, отнял жену у своего брата. Ну, живет он с этой женой незаконно. Ну, кому какое дело? Это его интимное дело. Личное дело. Почему Иоанн Креститель, тем не менее, обличал этого царя, в конце концов, за это ему голову отрубили? Но он это делал. Он обличал царя, потому что царь – это первый в народе. И если народ увидит, что это делает царь, то он скажет, а почему мне нельзя? Если это делает представитель власти, причем такого уровня, почему мне нельзя, если ему можно? То есть он спасал народ от греха разврата. И поэтому обличал, и, может быть, жестко обличал. И Ирод был очень недоволен, а Иродиада еще более недовольна была. И вытребовала его главу на блюде, как вы знаете, дочка ей принесла. Так вот священник этот больше толстовец, а Толстой, как вы знаете, был анафемастован и исключен из лона сынов церкви.
Сам себя исключил.
Да. Церковь не амеба. Это не улитка, это не слизняк. Церковь довольно суровая, и она обязана быть такой, потому что она защищает те нравственные ценности, которые нам поставил как закон Создатель. И если церковь перестанет это делать, она перестанет быть церковью и перестанет спасать людей, потому что люди спасаются исполнением заповедей, а не их нарушением. И церковь должна стоять на страже этих заповедей. И о чем писал апостол Павел своему ученику Тимофею? Настаивай вовремя и не вовремя. Учи. Запрещай. То есть наложение запрета – это как бы, ну, какого-то наказания. То есть и наказывай, говорит апостол. Объясняй, поругай, вразумляй. Это и делает церковь. Поэтому требование быть церкви толерантной – это, так сказать, требование церкви прекратить свое существование. Она не имеет права быть толерантной по отношению к греху.
Батюшка, ну, наверное, самое страшное – попытки размыть духовные и нравственные основы церкви. Конечно, там после этих выступлений, этих девиц прокатилась волна настоящих погромов. Там порубили топором иконы. Какой-то человек ворвался в Таганский суд Москвы, напал на судью с топором, которая выносила, рассматривая дело вот этих пусирает. Но не это самое страшное, не внешние гонения. Даже если, не дай бог, какой-нибудь храм будет взорван, это всего лишь стены. но на молитвенном стоянии у храма Христа Спасителя были сказаны самые потрясающие вещи, что действительно пытаются подорвать основы нашего православия. С тем, чтобы и православные люди перестали считать зло злом, сказали бы, что же, мы потерпим, вот на то мы христиане. Я думаю, это, наверное, самое страшное. Это говорит о том, что мы проигрываем эту информационную войну, и что часть православных людей начала поддаваться этому. Ведь это прямой путь, наверное, батюшка, вы пишете об этом в своей книге, это прямой путь принятия Антихриста. Дело же не во внешних каких-то штрих-кодах, шестерках, сканировании. Там тысячи способов могут быть изобретены. Это все внешнее, физическое, а именно в расположении души, в принятии того, что не так уж все серьезно, не будем мы такими жестокими, давайте мы смиримся со злом. То есть размывание церкви в сторону толстовства. Да я с тревогой это вижу. Есть какие-то отдельные проявления.
Алла Алексеевна, дело в том, что с чего мы начали, мы тем и заканчиваем. Люди, пришедшие в православие, его не знают. Если они узнают, что такое православие, они обязаны знать. Каждый христианин должен знать свою веру и дать отчет в этой вере. Причем отчет очень компетентный. На вопрос, во что ты веришь, он должен компетентно ответить и объяснить, почему он верует и как он верует. Не так, как ему взбредет в голову, а так, как научил нас Господь, как изложили апостолы и святые люди, которые имели с Богом прямые отношения. То есть многим святым Господь открывал, поэтому они нам оставили книги, в которых действительно разъясняются эти божественные истины более широко, потому что Евангелие – это, можно сказать, концентрат. И на каждую фразу Евангелия можно написать книгу. И они писали эти книги. По вдохновению от самого же Бога, Духом Святым писали. И это подтвердила вся история 2000-летнего христианства. Эти книги помогли многим и многим за эти века спасти свои души, исправить их, изменить эти души, очистить от грехов. Незнание этого наследия церкви, оно и приводит к ложным толкованиям, к непониманию и к этому размыванию. То есть я призываю всех православных христиан изучать основы своей религии. Я думаю, что от этих христиан, если даже и останется 1/3, потому что другие скажут, а меня не устраивает такая религия, потому что я думал совершенно по-другому о христианстве. Такое христианство, как я прочитал в учебнике догматического богословия, меня такое христианство не устраивает. И очень хорошо. Господь сказал, я принес не мир, но меч, разделяющий людей по принципу, принимаешь ты Божьи заповеди и добро, которое Бог считает добром, или ты принимаешь то добро, которое добром считает дьявол. То есть он разделяет людей на поклонников сатаны и на поклонников истины. А истина есть Христос и его заповеди. Поэтому очень хорошо, если часть и отпадет. Это разделение, оно должно быть. Но никакой игры в поддавки у церкви с этим миром быть не может и не должно. То, что есть добро, это то, что Бог считает добром. А зло – то, что Бог считает злом. И никаких толерантности в этом плане, никакой относительности понятий добра и зла нет и быть не может. Многие люди говорят, понятия добра и зла, они относительные. То, что хорошо для Гитлера, плохо для Сталина и наоборот. Но мы говорим о другом уровне понятий. Понятия, которые дал Бог, они абсолютны. Это закон, который дан этому миру, и он дан тем, кто этот мир создал. Или я принимаю, или не принимаю. Если принимаю, я с Богом. Если не принимаю, я с дьяволом. Третьего нет. Поэтому я полагаю, что христианам православным в наше время, когда люди все грамотные, имеют как минимум среднее образование, умеют читать, на суде Божьем им будет предъявлено то, что они могли изучить основы веры, и этого не делали. Сейчас книг достаточно. Есть возможность прочитать любую литературу. Это в мое время, в 60-е, 70-е годы, мы с трудом доставали молитвослов, это просто было что-то невероятное. Библию просто невозможно было достать. Мечтать о том, чтобы прочитать сочинение Игнатия Брянчанинова, действительно можно было только мечтать. Сейчас есть все. И если человек хочет знать веру, он ее будет знать. Значит, те, кто ее не знают, они сами себя обвинят на суде Божьем.
Батюшка, ну вот слава Богу, что вышла такая ваша книга «Между небом и адом. Путь истинный, путь заблуждения». И те читатели, которые с ней не познакомились пока, я думаю, они все-таки ее найдут, пока еще найдут, надеюсь, и получат духовное укрепление. Спаси вас, Господи, и я вам желаю новых успехов, чтобы вы нас радовали новыми книгами.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
С игуменом Ефремом Виноградовым, автором книги «Между небом и адом», беседовала редактор издательства «Даниловский Благовестник» Алла Алексеевна Добросовских. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Вы слушали программу «Даниловский Благовестник».
Вашего микрофона писатель Юрий Воробьевский. Проклятые книги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно я переиздал свою самую первую книгу «Стук золотые врата». Ее уже, наверное, лет 8 не было в продаже. И вот когда я ее переиздавал, так сказать, по просьбам трудящихся, перечитывал, что-то корректировал, но отчасти с сожалением, но, с другой стороны, не без такого авторского удовлетворения обнаружил, что многие вещи, которые казались мне еще лет 15, может быть, даже чрезмерно преувеличенными мне самому как автору, догадки, к сожалению, подтверждаются. Да что там? Подтверждаются реальной жизнью с перехлестом. Поэтому вот в эту книгу были внесены новые добавления, и одна из таких, наверное, наиболее актуальных тем – это тема духовных подоплеков демографии. Потому что процессы человекоубийства в России и во всем мире через вакцинирование, через многие другие процессы, через человекоубийственную политику Всемирной организации здравоохранения и так далее, они, конечно, просто уже поражают и не могут оставаться незаметными. Вот интересно, существует такой лозунг «Ордо Апчао» – «Порядок через хаос». Это едва ли не главный лозунг масонских лож. Порядок, естественно, новый, мировой. А хаос – смерть и страх, насылаемый в мир слугами Велиара. Их чары действуют, например, через респектабельные документы Совета Европы. Назовем лишь один из них – «Медицина и права человека». Один из главных его авторов – бывший великий мастер Великого Востока Франции господин Лерре, член французского консультативного комитета по проблемам этики. Вот лишь некоторые из его пассажей, в которых борьба за свободу смерти и право на убийство, как всегда, соседствуют с откровенным богоборчеством. Различные религии отстают и опаздывают, но еще пытаются удержать людей в состоянии зависимости с помощью Бога, который существует еще только потому, что выражен человеком и становится тем самым реакционной силой. Само собой разумеется, видимо, что методы оплодотворения инвитро, равно как и добровольное прерывание беременности, должны быть отнесены к области решений, принимаемых человеком по своему усмотрению. А вот надувшаяся гордостью цитата из словаря-справочника масонства, статья «Идеология». Масоны возглавляли кампанию за легализацию применения противозачаточных средств и абортов. Вольные каменщики со своими молоточками и циркулями наперевес так и лезут в сферу биоэтики. Ведь именно здесь выясняется взаимоотношение жизни и смерти, что всегда было в компетенции религии. И вот месье Лерре приветствует самовластное создание учеными человека из небытия в пробирке, и одновременно он одобряет все то же право на прерывание своего рода. Изменить представление о добре и зле, о жизни и смерти – полдела. Лерре слегка приоткрывает карты, когда говорит о роли закрытых, эзотерических структур в навязывании страха, в нашем случае страха материнства, страха не выжить в этом жестоком мире за рождение еще одного ребенка. Страх, владеющий миллионами людей, это результат умозрительных, может быть, не очень достойных, но явно эзотерических построений. Это страх перед угнетением, угрозами, войнами, войной, голодом, смертью, гибелью без шанса на спасение». Конец цитаты. Идея золотого миллиарда всегда была созвучна планам вольных каменщиков. Еще в 1871 году Альберт Пайк, именовавшийся среди люциферианского масонства ученейшим первосвященником сатаны, получил задание разработать план борьбы против римского католицизма. В нем, в частности, говорилось, что число жителей Земли не должно превышать 1 миллиарда 400 миллионов человек. Сколько же из них будет русских? На одной из недавних ассамблей «Великая ложа России» состоялся любопытный диалог двух масонов, посвященных высокие градусы. Речь зашла о готовящейся приватизации медицинских учреждений. Один, первый великий страж ложи, русский, возмутился. «Теперь от простому народу не по карману будет получить элементарную помощь». «Ну и что?» — спокойно ответил его нерусский досточтимый брат. «Ты ведь должен понимать, что 2/3 русского населения не конкурентоспособны. Они должны исчезнуть. А что, кавказцы, которых в Москве становится все больше конкурентоспособны, стал кипятиться русачок? Да, народ, который снимается с места и осваивает новые пространства, конкурентоспособен», — снисходительно пояснил собеседник. Самым пикантным в этом разговоре является то, что человек, спокойно записавший в отходы 2/3 русского населения, представитель самой гуманной профессии, известный хирург-кардиолог. И, очевидно, он на своем опыте знает, какая часть пациентов не способна платить за лечение. А если совесть покалывает, если вспоминается какая-то там клятва Гиппократа, то проще всего заглушить это приговором: неконкурентно способны. 2/3. Да, расчет практически совпадает с цифрами римского клуба, эксперты которого хотят видеть население России не превышающим 50 миллионов особей. Именно масоны Джордж Буш-старший, Джеймс Бейкер, Вацлав Гавел и другие являются энтузиастами создания организации объединения религий, которая в одном из своих предварительных документов декларирует: «Существует единое мнение среди участников, что религиозные институты должны взять на себя ответственность за взрыв народонаселения. Мы должны гораздо более ясно высказаться по проблемам сексуальности, противозачаточных средств, абортах, так как экологический кризис есть кризис народонаселения. Сократите число живущих на 90%, и некому будет наносить серьезный вред экологии». А вот еще один пассаж некоего Гэри Аллена, психолога и сексолога из Вашингтона. «Единственное решение глобального демографического взрыва, чтобы государства мира лишили свои народы права на воспроизводство при помощи таких мер, как добавление временно стерилизующих препаратов в продукты питания и водопроводную воду, независимо от одобрения и согласия отдельных личностей». Другой американский специалист Говард Одум предлагает решить проблему лишних людей еще более кардинально, хотя формулирует и обтекаемо: казнить их в мягкой манере. Страшно? Аморально? Что ж, система научно-исследовательских масонских лож «Три короны», судя по всему, работает вовсю и вполне успешно погоняет мораль и этику вслед за сумасшедшей гонкой техпрогресса. Один из активистов новой организации, бывший помощник генсека ООН, масон Мюллер, заявляет: «Каждое поколение должно решить, что правильно и что ложно. Нам нужна наука, не религия, чтобы определить, что хорошо и что плохо. Нам нужна этика во времени. То, что сегодня правильно, может быть неправильно завтра». Последнее, то есть наиболее приспособленное к ситуации толкование законов, всегда считалось в иудейской традиции наиболее правильным. Поэтому этика во времени – это дух бесноватых каббалистов и лукавых талмудических толкователей. В современной книге «Каббала и еврейский мистицизм» читаем об их новой озабоченности. Как будут перетолкованы еврейские законы, регламентирующие работу, взаимоотношения с природой, секс, семейную жизнь, отношение к пожилым людям, к смерти, в ситуации, когда этические проблемы, связанные с браком, деторождением, абортами, пересадкой органов, правами животных, охраной окружающей среды и правом на смерть, получают новую трактовку едва ли не каждый день? Один из теоретиков масонского мышления, живший в XVIII веке, француз Вильней, писал, что этика – это физическая и геометрическая наука, подчиняющаяся правилам и расчетам точно так же, как и другие науки. И вот великий геометр устанавливает циркуль. Его острие уперто в бездну. Радиус – 33. Проводится окружность – круг избранных готов. При посвящении высшие масонские градусы ритуальный строительный молоток заменяется кинжалом. Это его лезвие обрезает в родном языке корни связанных с совестью слов. Это с его помощью человека делают бесхребетным, морально, этически, духовно, и он начинает вихляться на масонских веревочках терпимости, толерантности, компромисса. Да, великий геометр всегда был и великим вивисектором Вселенной. В рамках организации объединения религий планируется формирование группы оперативного политического влияния. Входящие в нее известные политики призваны рекомендовать применение международных санкций против конфессий, которые откажутся сотрудничать с ООР. Противников абортов, например, замкнут в кольцо экономической блокады. Главное, не размножайся. Интересная деталь. Одним из учредителей ООР является фонд, возглавляемый Горбачевым. Человеком, который еще в начале своего правления, вернувшись однажды из Канады, выдал пассаж, оцененный немногими. «Вот если видишь эту высокую цель, сияющий храм на высоком холме, тогда самые тяжелые камни легки, самый изнурительный труд — удовольствие». Со сломанным циркулем в руках этот каменщик начинал перестройку России и в итоге вполне заслужил титула ее главного вивисектора. В том же русле действуют и созданные братьями шотландского обряда ООН и ЮНЕСКО. В 1996 году совместно со Всемирной организацией здравоохранения они опубликовали впечатляющий документ под названием «Альянс для развития». Одним из новых подходов, отмечают эксперты, является междисциплинарный принцип, который означает интеграцию контрацептивно-абортивной психологии во все образовательные дисциплины. В соответствии с традициями тайных обществ, стоявших у истоков названных организаций, документ написан секретным языком, понятным лишь посвященным. В нем используются термины, суть которых сразу не поймешь. Например, что такое «репродуктивные права»? Это планирование семьи, направленное против деторождения. А что такое ответственное родительство? Это обучение населения, прежде всего подростков, использованию контрацептивов. Примеров подобной лексической трансплантации множество. Всякая тайнопись – выражение тайномыслия. Именно в рамках этого тайномыслия сначала во времена Руссо право потихонечку отделялось масонским ножичком от христианской морали, потом оно начинало подменять мораль. И вот на наших глазах право само формирует новую мораль. Конечно, судя по документам Организации Объединенных Религий, речь идет о праве сильного. Возникает вопрос, кто же является теперь субъектом права в вопросах демографии? Кто заменяет здесь семью и государство? Наднациональные сетевые структуры? Даже не они. Думаю, что сам дьявол. Один из тезисов Альянса для развития звучит так – «Новый экуменизм – от сопротивления ценностям ООН к их принятию. Движение новой эры объединяет христиан, буддистов, мусульман в одну систему, поддерживающую абортивно-контрацептивную политику. Применяй контрацепцию и спокойно наслаждайся. Перестань применять и рожай детей. Вот приманка, вот иллюзия. Реальность же такова». Поскольку эффективных методов контрацепции не существует, неготовые к деторождению пары подталкиваются к абортам. Аборты влекут бесплодие, бесплодие – различные методы искусственного оплодотворения. Дети из пробирки нередко ведь несут особые генетические отклонения. Эта страшная, статистически достоверная цепочка уже начинается обманом. Известный французский масон Пьер Симон откровенничает – узаконить аборты – узаконить аборты сразу было невозможно, поскольку общественное мнение еще не было подготовлено. Поэтому начали говорить о контрацепции. Духовная подоплека цепочки смерти очевидна. Послеабортивное бесплодие – это расплата. Однако, заказывая ребенка из пробирки, семья отказывается нести заслуженный крест бездетности и умножает собственные грехи. Такова горькая правда. Но есть и светлая, парадоксальная, на взгляд материалиста, истина. О ней пишет старец Паисий Святогорец. Так как некоторым нелегко понять духовное возрождение, которое монахи совершают в людях, упомяну, как они способствуют даже телесному деторождению. Хотя сами они девственники, и даже в отношении помыслов, однако, если имеют дерзновение к Богу, разрешают неплодие многих матерей, будучи живыми и усопшими. Следовательно, монахи рождают, даже будучи умершими, если являются святыми. Это не парадокс, это следствие того, что гроб Господень – источник жизни вечной. Действительно, вселенское, объединяющее и земное, и небесное, имеет своим источником неисчерпаемую благодать Божию. И только глобализм, замкнутый материальными проблемами земного шара, в ресурсах ограничен. Духовной подпитки нет, и поэтому идет процесс, колоссальный, страшный процесс вампиризма. Вот это некоторые соображения по поводу духовной, мистической подоплеки мировой демографии. Это был фрагмент из моей книги «Стук золотые врата», которая сейчас переиздана. Ее можно приобрести на выставке, которая продолжается до 25 мая в 69-м павильоне ВВЦ, где на моем стенде представлена и новая моя книга под названием «Бумаги». Приглашаю вас и до новых встреч. Всего хорошего.
Нашего микрофона был писатель Юрий Воробьевский.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Отношения с ближними. Сколь добро и сколь красно, еже жите, братья, вкупе. Я не знаю, как вы, а я себя так чувствую, что пред всеми я должен, и всем я виноват. Можно ли после всего на кого оскорбиться? Лучше всех на свете любить. У меня любезная простота, всем отверсты сердечные врата. А хотя кто мне и не рад, да я ему рад. А как к матери нужно будет идти? Помолитесь. Господи, благослови меня идти к матушке. Научи меня, чтобы она у меня грешной выслушала. И скажи: матушка, вот я чего желаю, но не делай по воле моей, а по воле своей. А ежели с сестрой надобно говорить, возведи ум свой к Господу, благослови меня, мой Спаситель, с сестрой поговорить, и научи меня, и чтобы она приняла слова от меня грешной, а то вы все своей силой делаете.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.